Right. It's time for us to start back up.
Итак, нам нужно опять продолжать.
And I want to finish this chapter on grammar.
Я хочу завершить эту главу о грамматике.
And simply bring certain things to your attention.
Просто обращу ваше внимание на определенные моменты.
This may be giving you more than what you need.
Может быть, здесь дается больше, чем вам сейчас необходимо. Кто-то самостоятельно сможет разобраться в этом. Сейчас мы рассматриваем 12 главу. И в конце 12 главы
I have two sections on poetic strophes and poetic stanzas.
Есть два раздела, это поэтические строфы и поэтические станции.
As you develop in your appreciation for the Psalms, you will grow to observe these two headings.
И когда вы больше будете расти в том, как вы цените псалмы, то вы больше начнете понимать важность вот этих названий.
There really is more going on in the Psalms than what you would originally think.
На самом деле в псалмах намного более интересные вещи происходят, чем вы, наверное, обдумали обычно.
The Psalms are such a complex style of literature.
Псалмы — это довольно сложный стиль литературы.
More so than simply the narratives of Genesis through Esther.
Это более сложная литературная форма, чем повествование, которое идет от Бытия до Эсфирь.
And more than the four gospel accounts.
Это сложнее по форме, чем четыре Евангелия.
And really the epistles in the book of Acts.
И послание, и книга Деяния.
It's really the prophetic section of the Old and New Testament is the only thing that rivals this Hebrew poetry.
И только, наверное, пророческие тексты из Ветхого и Нового Завета, они по сложности подобны вот еврейской поэзии.
This is really like threads that are woven together to form a tapestry.
Подобно тому, как из нитей сплетается ковер.
There's just so many levels of literary devices that are being woven into just what initially looks like it's just a sentence.
Так и здесь многие литературные приемы переплетены в таком небольшом тексте, который просто кажется набором предложений сначала.
But God is communicating through this book in a very profound and precise manner.
Но Бог через эту книгу говорит очень точно и очень глубоко.
And it reflects the perfect character of God's own being.
И это соответствует совершенному характеру самого Бога.
For example, Psalm 119 is just written with perfect symmetry.
Например, Псалом 118 написан очень сбалансированно, симметрично.
Each of those stanzas have 8 verses.
Каждая станция имеет 8 строк.
And the way that it is in each beginning stanza begins with the next Hebrew language.
И каждая
next Hebrew letter.
Каждая следующая строфа начинается со следующей буквы еврейского алфавита.
And there are other psalms that are called alphabet psalms.
Есть еще несколько псалмов, которые так и называются алфавитные псалмы.
Where each verse begins with the next Hebrew letter.
Когда каждый следующий стих начинается со следующей буквы еврейского алфавита.
The reason for that is twofold.
И есть две причины для этого.
One, it was to make it easier to memorize.
Первое, так им было легче заучивать.
But more than that, it was a reflection of the perfections of God's own character.
Но кроме того, это было размышление о совершенстве характера самого Бога.
And the precision with which God is working out all the intricate details in our lives.
О той точности, с которой Бог устраивает все мелочи нашей жизни.
Again, that every hair of our head is numbered.
Опять, и все волосы на нашей голове сочтены.
And there is not a sparrow that falls apart from the Lord.
И даже воробей не упадет на землю без воли Господа.
Even the writing of his word reflects the precise perfections of God's holiness.
Даже то, как написано его слово, отображает совершенную Божью святость.
Although the Bible is simple to read.
И хотя Библию просто читать.
The reformers referred to the perspicuity of the scripture.
Реформаторы назвали этот принцип ясности Писания.
That it's very clear and lucid.
Что Писание совершенно ясно, оно понятно.
Yet at the same time, there is an extraordinary intricacy about the Bible.
И тем не менее, в Библии есть чрезвычайно сложные или сложно составленные какие-то мысли. Кто-то сравнил это с бассейном.
Where there is a shallow end and it's so shallow that a little child can wade out into it.
Когда в бассейне есть специальное мелкое место с одной стороны, чтобы даже маленькие дети могли там купаться.
And yet it is also deep enough that you can drown in it.
И однако этот бассейн настолько глубокий, что в нем можно утонуть. И что-то подобное мы видим в том, как составлена книга псалмов. Здесь чрезвычайно точные подобраны слова. Разные слои параллелизма. Очень многое происходит здесь. Именно так Бог управляет Вселенной. И все это соединяется в одно полотно, сотканное Богом. И в это одно полотно входят все мелкие подробности жизни каждого человека. Бог за всем этим пристально смотрит.
Having said that, look just for a moment. I don't want to dwell long here, but at the poetic strophes.
И сейчас мы не будем подробно это разбирать, но давайте хотя бы кратко посмотрим поэтические строфы.
It's in page 12.
Это страница,
chapter 12.
Глава 12, страница 125.
There are different kinds of what is called strophes.
Есть разные виды строф.
This is within a stanza.
Строфы — это то, из чего составляются станцы.
I understand that Walt Kaiser came here last year.
Я знаю, что в прошлом году сюда приезжал Уолтер Кайзер.
Perhaps you heard him lecture.
И вы, может быть, присутствовали на его лекциях.
Walt Kaiser has said.
И Уолтер Кайзер сказал.
The identification of the strophe is not an optional matter for the exegete.
Определение строфического членения текста экзегет не должен считать чем-то необязательным.
That means if we are to dig into the text of the Psalms, we cannot be unaware of what is called a strophe.
Другими словами, если мы хотим действительно углубиться в структуру псалма, мы обязательно должны знать, что такое строфы.
A strophe is a literary device.
Строфы — это такой литературный прием,
which exhibits a central rallying point around which it organizes its content.
Который объединяет несколько мыслей, имеющих одну главную идею.
I am still learning how to recognize these strophes.
Я все еще учусь, как правильно распознавать строфы.
And I really need commentators to point them out to me.
И мне требуются еще комментарии для того, чтобы я мог точно с этим разобраться. Но и вы тоже должны понимать, что там происходит.
A monocolon, which is a one-line strophe.
И посмотрите, какие бывают строфы. Бывает одностишие, то есть просто из одной строчки состоит.
There is a couplet, which is a two-line strophe.
Бывает двустишие из двух строчек.
And 75% of the book of Psalms is written with the couplet or the two-line strophe.
И, наверное, 75% псалмов написано именно с помощью двустиший, сочетания из двух строчек.
And you can let your eye see there is a triad, such as in Psalm 1:1.
И также бывает трехстишие, как мы видели в Псалом 1:1.
Which is three lines.
когда используются три строчки.
We've already talked about that. There's also a quatrain.
Мы уже рассматривали этот текст. Бывает также четверостишие.
In which there are four parallel lines, such as in Psalm 1:3.
Когда используются четыре параллельных строчки, как, например, Псалом 1:3.
As it describes the man who is like a tree.
Когда описывается человек, который будет как дерево.
Number one, firmly planted by streams of water.
Первое, посаженное при потоках вод.
Number two, which yields its fruit in its season.
Второе, которое приносит плод свой во время свое.
Number three, its leaf does not wither.
Третье, лист которого не вянет.
And number four, in whatever he does, he prospers.
И четвертое, и во всем, что он не делает, успеет.
Do you see how those are stacked up one on top of the other?
Видите, как здесь они все нанизаны одно на другое?
Again, this is a very powerful form of communication to quickly line up things in a row.
И опять это один из эффективных приемов в общении, когда вы быстро перечисляете определенные связанные вещи.
And then there is a pentacolon, five lines, a sexcolon, six lines.
Также бывает пятистишие из пяти строк и шестистишие из шести строк.
And a heptacolon, seven lines.
И семистишие из семи строк.
I'm really not going to comment on those.
Ну вот с этими редко мы встречаемся.
Now, you need to know that within these strophes, here's a couple things. There's a refrain.
И вы должны понимать, что в строфе бывают рефрены,
like
наподобие припева в песнях.
For example, in Psalm 42 it says, why are you so downcast, O my soul?
Например, в 41-й псалом там есть такая строка: «Что унываешь ты, душа моя?»
It's repeated later in the same psalm.
И позже она повторяется в этом же псалме.
And it's repeated in the next psalm, Psalm 43.
И также в 42-м псалме это еще раз повторяется.
And it's like the reoccurring chorus or refrain in a song.
Это бывает как припев в песне, как определенный рефрен.
And then there is the Selah, which you will see in your Bible.
Также есть еще так называемая Села, которая отмечена в некоторых изданиях Библии.
And the word Selah means to raise or to lift up.
Слово Села обозначает возвышение голоса.
So, for example, in Psalm 3 is the first Selah that is mentioned.
Например, в третьем псалме первый раз упоминается вот это Села.
Oh Lord, how my adversaries have increased. Psalm 3, verse 1.
Первый стих. Господи, как умножились враги мои.
Many are rising up against me.
Многие восстают на меня.
Many are saying of my soul, there is no deliverance for him with God.
Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге.
And then the word Selah.
И вот потом стоит как раз это Села, в русском тексте нет.
Do you have the Selah in the Russian Bible? No. There's no Selah.
Но в русском синодальном тексте Села не отмечено.
Okay, we'll forget that point then.
Ну, тогда это не особенно будет вам полезно.
In the English Bible, there is the addition, probably after the psalm was written, by the compiler of the psalm.
И в английском издании есть такое примечание, что, вероятно, эти пометки были вставлены редактором позже написания псалма.
Which signals to the reader to pause and meditate.
Которые указывали читателю, что на этом месте нужно остановиться и поразмышлять. И хотя это не было поставлено туда самим псалмопевцем, но это вставил туда составитель этой книги, псалтырь. Просто учитывайте, что есть такая особенность, но не буду больше вам докучать этим вопросом.
Okay, come to the poetic stanzas.
Давайте теперь перейдем к поэтическим стансам.
The stanza is the paragraph of a psalm.
Станцы — это абзацы в псалмах.
And that is the unit of truth that is contained. There are several of these in each psalm.
Эти станции объединяются общей идеей, выражают каждой станции какую-то определенную мысль и развивают какую-то мысль. И обычно в псалме их бывает несколько.
We have already talked about that in earlier on in the MacArthur Study Bible, in the space between certain lines.
И мы уже с вами это упоминали, когда говорили, что в учебной Библии с примечаниями МакАртура есть пробелы между строчками, вставленные в этих местах. И их туда поставили специально, чтобы помочь вам увидеть, как происходит смена идеи, смена мысли.
Now, let me tell you why that's important.
Давайте скажу вам, почему это важно.
Because as you're an expositor, you will probably have an outline.
Потому что вы, как проповедник, скорее всего, будете иметь какой-то план.
And your outline will follow these stanzas.
И план, скорее всего, будет следовать вот этим стансам.
So, let me just show you in a very simple way Psalm 2.
Давайте просто посмотрим во втором псалме.
There are four stanzas in Psalm 2.
Во втором псалме есть четыре станса.
And if you're preaching Psalm 2, that means you are probably going to have four major preaching headings.
И если вы будете проповедовать второй псалом, то, скорее всего, у вас будет четыре основных пункта в проповеди.
You're going to want to follow the way the psalm is laid out.
Потому что вы захотите следовать тому, той структуре, которая есть в самом псалме.
So this is like singing a hymn that has four verses.
Это подобно тому, как петь гимн, в котором есть четыре куплета.
Such that each psalm has a certain number of stanzas.
И в каждом псалме есть определенное количество станцев.
So in Psalm 2, let me just point these out to you.
Давайте на примере второго псалма я вам покажу их.
Verses 1 through 3 is the first stanza.
Первая станция это с 1 по 3 стихи.
Verses 4 through 6 is the second stanza.
С 4 по 6 это вторая станция.
7 through 9 is the third stanza.
С 7 по 9 это третья станса.
And verses 10 through 12 is the fourth stanza.
И с 10 по 12 это четвертая станса.
If you are preaching Psalm 2, most probably you're going to have four main headings for your sermon.
И если вы проповедуете второй псалом, то скорее всего у вас будут вот эти четыре основных раздела.
One each for each of these four stanzas.
По одному пункту на каждую станцию.
If you can't see these stanzas, then you're not going to see the divisions of thought in this psalm.
И если вы не заметите, где в псалме эти станции, то вы не будете понимать, как развивается мысль в этом псалме.
Now I have an unfair advantage in my English Bible.
У меня не такое нечестное преимущество в моем английском издании Библии.
In that the translator and the publisher has put some white space in between each of the stanzas.
В том, что переводчики и издатели здесь в начале каждой станции поставили пробел, пустую строчку.
But it's in your MacArthur Russian Bible.
Но вы то же самое найдете на русском языке в Библии с примечаниями МакАртура.
Where you can just immediately look at this and visually see it.
И там вы можете сразу наглядно это увидеть.
It breaks open the Psalms.
Псалом делится на определенные части.
Now, with these four stanzas in Psalm 2.
И вот эти четыре станции во втором псалме.
There are four different speakers.
Здесь четыре разных говорящих.
Each psalm has a different speaker.
На каждую,
each stanza has a different speaker.
На каждую станцию есть тот, кто это говорит.
So it would be hard to divide the psalm any other way.
Поэтому трудно разделить псалом каким-то другим образом.
In verses 1 through 3, the speaker is the nations.
С 1 по 3 стихи здесь говорят народы.
As they are saying, let us tear their fetters apart and cast their cords from us.
Говорят, расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их.
And then in verses 4 through 6, God the Father is the speaker.
С 4 по 6 стихи говорит Бог Отец.
And then in verse 7 and following, God the Son speaks.
С 7 стих и дальше говорит Бог Сын.
And now in 10, verse 10 and following, the psalmist speaks.
И с 10 стиха и дальше говорит псалмопевец.
So it's very easy to see the four main headings of this psalm as you would preach it.
Здесь вы можете заметить вот эти четыре основных раздела псалма для того, чтобы проповедовать.
Look at Psalm 3, which is the next psalm.
Давайте рассмотрим следующий, третий псалом.
In this particular psalm, there there are three stanzas.
В этом псалме есть три стансы.
Verses 1 and 2.
Первый и второй стих.
And that would be the first main heading of your sermon.
В русском тексте это второй и третий стихи, это будет первый основной раздел проповеди.
And then verses 3 through 6 is the second stanza.
Второй станции, это с 4 по 7 стихи.
That would be the next main heading of your sermon.
Это будет второй главный пункт вашей проповеди.
And then verses 7 and 8 is the final stanza.
И 8 и 9 стихи это последний станс.
And that is the final unit of thought in the sermon.
Это будет ваша последняя основная часть проповеди.
Part of the skill involved in being an expositor to preach through the Psalms is seeing the divisions within each psalm.
И один из важных навыков для того, чтобы проповедовать псалмы, это умение видеть деление псалма на части.
Let me take one more psalm and show you. Perhaps you'll be able to see it.
Давайте еще один псалом возьмем для примера, и думаю, вы там заметите такое деление.
In Psalm 4.
В псалме 4.
Verses 1 and 2 is the first stanza.
Псалом 2 и 3 это первый станс.
That's like the first verse of a hymn.
Подобно первому куплету в гимне.
And then the second, like the second verse of a hymn, is the second stanza of the psalm.
И как второй куплет гимна, здесь будет второй станс этого псалма.
And that is in verse 3.
Это четвертый стих.
And then the third stanza is verses 4 and 5.
Третий станс это пятый и шестой стихи.
And then finally verses 6 through 8.
И последнее с 7 по 9 стихи.
Part of the challenge for me as a preacher is to know how many verses do I cluster together under one heading.
Для меня, как проповедника, это важный навык понимать, сколько стихов я должен рассмотреть в одном пункте проповеди.
And while there is not a definite number of verses that you have to put in a sermon heading.
И хотя нет каких-то строгих правил, сколько стихов можно включать в один пункт проповеди,
nevertheless, you want to follow the flow of what the word is saying.
Тем не менее, вы хотите следовать тому же развитию мысли, как это делается в самом тексте.
And these break out according to the stanzas.
И в данном случае деление псалмов происходит согласно станцам.
I told you earlier that as I would initially study a psalm,
и я уже говорил вам, как я первоначально изучаю псалмы.
I would try to write a one-sentence summary of that stanza.
Я бы постарался одним предложением выразить мысль каждого станса.
And so, what the entire psalm says is really the sum total of those four summary statements.
И тогда получится, что все содержание псалма я смогу выразить, к примеру, вот этими четырьмя основными утверждениями.
It is very important in preaching the Bible that you stay on track.
Очень важно при изучении и проповеди Библии, чтобы вы следовали тому, что здесь вы видите.
And that you don't go rambling off in a different direction.
Чтобы вы не начали блуждать в какую-то отклоняться в другую сторону.
To understand where these stanzas are keeps you on track in your preaching.
Если вы будете правильно видеть, где расположены эти станции, это поможет вам правильно двигаться в своей проповеди.
And to not understand where they are is really to stumble in the dark.
А если вы не будете понимать, какие станции у псалма, то вы будете ходить в потемках. Давайте еще один рассмотрим вместе. Давайте посмотрим 7-й псалом. Он очень хорошо делится на части. Первый станс — это 2-й и 3-й стихи.
Verses 3 through 5 is the second.
С 4 по 6 стихи это второй станс.
Verses 6 through 11 is the third stanza.
С 7 по 12 это третий станс.
And verses 12 through 16 is the next stanza.
С 13 по 17 это следующий станс.
And then verse 17 stands alone as the fifth stanza.
И 18 стих отдельно стоит как пятый станс.
So if I was in your church and if I was preaching in your pulpit to your people and you asked me to preach Psalm 7.
Если бы я был в вашей церкви, вы попросили бы меня проповедовать для вашей церкви вот этот седьмой псалом.
I would divide this out the way that the psalmist has written this.
Я бы разделил его на части именно так, как это написал сам псалмопевец.
I would divide this out by the stanzas.
Я бы разделил его, соответственно, станциям.
Again, I would urge you to consult the MacArthur Study Bible in the Russian language.
И здесь я рекомендую вам пользоваться русским изданием Библии с примечаниями МакАртура.
And also at the bottom of the page in the study notes, those are very helpful to see these stanzas.
И там есть внизу страницы примечания для псалмов, там очень полезные заметки.
Because many times his commentary at the bottom will be clustered together according to the stanza.
Потому что часто стихи в примечаниях как раз объединены согласно вот этим станциям.
Now, the last thing that I would want to point out today, and then we'll call it a day.
И последнее, что я сегодня хочу рассмотреть с вами,
is what is called a block diagram.
Это блок-схема.
And you'll see that at the end of verse 12.
Вы видите это в конце 12 главы.
A block diagram is something that Dr. Walt Kaiser strongly emphasizes.
Блок-схема или блочная диаграмма – это то, что доктор Кайзер очень сильно подчеркивал.
When I try to understand a psalm, I sit down with an open Bible and a blank piece of paper.
Когда я стараюсь разобраться в псалме, я держу перед собой открытую Библию и чистый лист бумаги.
And the first thing I do is try to write out a block diagram.
И первое, что я стараюсь сделать, это построить блочную диаграмму.
And with a block diagram, you put the subject flush left.
И с блочной диаграммой вы ставите на левую сторону подлежащее.
Verb,
на той же строчке вы пишете сказуемое.
Object,
если там есть прямое дополнение, я бы поставил его на той же строчке после глагола.
And then you line up the modifiers under whether the subject, verb or object.
И зависимые слова вы пишете ниже, соответственно, или под подлежащим, или под глаголом, или под дополнением.
It may be the adjectives or the adverbs.
Там, может быть, стоят какие-то прилагательные или наречия.
It may be clauses or phrases.
Может быть, какие-то предложные фразы или придаточные предложения.
But you line up the modifiers under what they modify.
Но вы должны поставить вот эти зависимые фразы под теми словами, от которых они зависят.
Just like I've done here for the one at the end of chapter 12 on Psalm 133.
И вот здесь, в конце 12 главы, вы можете видеть пример диаграммы 132-го псалма.
Which helps me visually see the layout of the psalm.
Это помогает мне наглядно увидеть устройство этого псалма.
So, for example, notice, behold how good.
Заметьте, здесь написано «Как хорошо». Это одна строчка.
Then, and how pleasant.
Потом «И как приятно».
How pleasant lines up right under how good.
Вот это «Как приятно» должно стоять наравне с фразой «Как хорошо».
So you see the parallelism there.
И тогда вы замечаете, здесь параллельная конструкция.
Now, the sentence goes on, it is good for brothers to dwell together.
И предложение продолжается «Жить братьям вместе».
In unity modifies how they dwell together.
Слово вместе описывает, как они живут.
How do they dwell together? They dwell together in unity.
Как им приятно жить? Им приятно жить вместе.
Now, the next sentence.
Следующее предложение.
It is like precious oil upon the head.
Это как драгоценный елей на голове.
Coming down.
Стекающий.
And then it's coming down as described upon the beard, even Aaron's beard.
И дальше написано стекающий куда? На бороду, бороду Ааронову.
Then coming down.
И еще раз стекающий.
Upon the edge of his robes.
На края одежды его.
This enables me to see the flow of thought in this psalm.
Это помогает мне увидеть ход мысли в этом псалме.
Then it is like the dew of Hermon.
И дальше, как роса ермонская.
Which parallels it is like the precious oil upon the head.
Это параллельно к фразе как драгоценный елей на голове.
And then coming down modifies the dew of Hermon.
И потом сходящее это зависит от роса.
And from whence it comes down upon the mountains of Zion.
И куда это она сходит на горы Сионские?
And then for there the Lord commanded the blessing.
И пояснение, ибо там заповедал Господь благословение.
Sometimes I'll be sitting at a restaurant and studying my Bible, and I'll just turn the napkin over and begin to write out a block diagram like this.
Иногда бывает, я где-нибудь сижу в ресторане, кушаю и начинаю изучать Библию, достаю салфетку и строю там блочную диаграмму.
I think you have available for you Walt Kaiser's book Towards an Exegetical Theology.
И кажется, вы можете достать книгу «На пути к экзегетическому богословию».
I think that's been translated into Russian, hasn't it?
И, как я понимаю, эта книга переведена на русский язык.
I would urge you to reread Kaiser's book on that on a block diagram.
Я настоятельно рекомендую вам почитать эту книгу, особенно тот раздел о блочных диаграммах.
And it will help you visually see the psalm.
Это поможет вам наглядно представлять себе псалмы.